Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Как вернуть зрителей в оперу. Драгоценности Баланчина. Американские писатели в Советском Союзе. Драйзер. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Сегодняшний «Американский час» откроет июньский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать наш альманах той беседой, которая состоялась в «Нью-Йорк Таймс» в связи с окончанием оперного сезона. Дело в том, что наша опера «Метрополитен» заполнена была всего лишь на 2/3. Когда они подвели итоги, сезон закончился, выяснилось, что на треть пустует зал. Надо, конечно, сказать, что «Метрополитен» — огромный зрительный зал.
Почти 3800 мест, еще 200 стоячих, то есть 4000.
То есть около 4000 да. мест. Это больше, чем любой другой знаменитый оперный зал.
Да, это большой театр.
Да, это больше, чем и в Лондоне театр, и в Вене. И заполнить такой театр, конечно, очень непросто.
И нужно ли его заполнять? Вот ведь,
его
Саша,
нужно
в чем
заполнять,
вопрос.
Потому что, конечно, у них дефицит бюджетный. Это очень дорогая опера, которая стоит около 300 миллионов в год. Конечно, билеты не покрывают стоимость спектакля, но пустующие места – это тревожный симптом. Именно поэтому «Нью-Йорк Таймс» обратилась ко всем устроить такой форум, банк идей, что сделать для того, чтобы вернуть в оперу зрителей. Я предлагаю нам поучаствовать в этой затее.
Да, вы знаете, Саша, я развернул «Нью-Йорк Таймс», значит, с этим обсуждением с большим предубеждением к тому, что скажут участники этого обсуждения, потому что критикам вообще музыкальным в наше именно время, и нью-йоркским в частности, и критикам «Нью-Йорк Таймс» в частности, свойственно, я бы это сказал, снобизм в коротких штанишках, я это называю, они упорно стремятся навязать и театру, и, соответственно, аудитории театра «Метрополитен Опера» в данном случае, то, что им лично было бы интересно. И хотят заставить все вот 4000 наслаждаться, я ставлю это слово в кавычках, какой-нибудь современной оперой, там, вчера написано, и завтра она канет в реку Лету.
Действительно, некоторые критики, меломаны говорят о том, что нужно разнообразить репертуар и вставлять неизвестные оперы, потому что репертуар очень традиционный, «Метрополитен». Хотя я бы не сказал, что он такой традиционный.
В том-то и дело.
Но, кроме этого, есть масса других предложений. Ну, например, очень практические вещи. Ну, например, устраивать дневные спектакли. Я знаю, что я всегда предпочитаю дневной спектакль, потому что вечером хочется спать, особенно если это опера Вагнера, которая кончается за полночь. Это правильная идея. До сих пор «Метрополитен» не работает по воскресеньям, потому что это следствие пуританских законов, запрещающих развлекаться в воскресенье, когда нужно ходить в церковь. Ведь до сих пор существуют в некоторых графствах законы, которые запрещают магазинам работать. Я, например, живу в таком графстве, графство Берген, магазины запрещают продавать что бы то ни было. Хотя есть исключения. Например, зеркало купить нельзя, потому что зеркало – это, ну, тщеславие. А вот книгу можно купить, такие запутанные правила. Другое практическое предложение, мне оно понравилось – заменить ресторан в «Метрополитен». Там есть очень изысканный, очень дорогой ресторан, который...
И очень плохой, отметили критики.
Очень плохой ресторан, потому что там название заменяет вкус. Я знаю такие рестораны. Так они предлагают заменить и ресторан закусочный, где будут гамбургеры и пиво. Что тоже неплохо идея, потому что после оперы посидеть и обсудить ее за недорогой закуской, это тоже такое развлечение. Потому что ведь каждый поход в оперу – это событие, так и должно быть. И есть и много других предложений. В первую очередь, конечно, стараются привлечь молодежь. Одно из предложений заключается в том, что привлечь молодежь бесплатными билетами на репетиции. Репетиция вообще интересное дело, потому что всегда интересно смотреть, как что-то делается, процесс, правда?
Нью-Йоркская филармония пускает людей на свои репетиции.
Ну, очень правильная идея. Есть и другие идеи, например, устраивать встречи с певцами, клуб звезд. Все, чтобы было как в Голливуде. Тоже понятно, потому что дивы должны быть в опере, да, и мужчины, и женщины. Еще одно предложение – перевести оперы на английский язык. И меня как раз это очень смущает, эта идея. Они говорят, что если оперу будут петь по-английски, то будет гораздо больше зрителей. Как вам такая мысль?
Я совершенно с этим согласен. Вот я сравнительно недавно побывал в Москве, и один из спектаклей, который я видел там, в Большом театре, была «Кармен». Кармен вообще, в моем представлении, это главная опера всех времен и народов. Вот ну, если оставить одну оперу, так же, как Гамлета можно оставить, и драматический театр может существовать бесконечно, показывая только одного Гамлета, точно так же я считаю, что если бы вот существовал оперный театр, в котором показывали только и исключительно Кармен, с разными составами, конечно, то он всегда, этот оперный театр, будет полон. И, уверяю вас, молодежи там будет достаточное количество.
Надо сказать, что вы не очень оригинальны, потому что примерно то же самое писал Ницше в своей статье «Казус Вагнера». Когда он разлюбил Вагнера, он сказал, что лучше 20 раз послушать Кармен, чем один раз Вагнера.
Ну вот видите, я беру Ницше в таком случае свои союзники при данной оказии. Но я хочу сказать о другом в связи с этим посещением спектакля в Большом. Я был чрезвычайно разочарован, услышав Кармен по-французски. И диалоги по-французски, ну, речитативы в данном случае Гейроза основные. Потому что у русского слушателя ассоциируется Кармен с определенными словами. «У любви, как у пташки, крылья» должен напевать человек, выходящий со спектакля Кармен в Большом театре. Та публика, которую я видел, уверяю вас, ну, может быть, 5%, может быть, 10% ее понимала французские слова. Не говоря о том, что француз очень, может быть, даже не понимал бы этих французских слов. Вспоминается рассказ одного моего знакомого, который много лет проработал оркестрантом в оперном театре, в немецком. И там вот модное такое поветрие, значит, опера на языке оригинала. Он русский, этот мой приятель, он говорит, вот было много Евгения Онегиных, они все пелись по-русски. Я, говорит, ни одного слова никогда не понял. Если бы мне нужно было понять, о чем этот Онегин, я бы не понял.
Ну, надо сказать, что «Метрополит» с этим справляется, потому что русские оперы очень часто поют русские певцы. И итальянские певцы и так далее. И я вот «Пиковую даму» слушал, я все слова понимал. Они очень хорошо интонировали, половина, правда, была русских певцов. Но я понимаю, в чем проблема, и ваше замечание справедливо о том, что знаменитые куски из оперы мы должны напевать по-русски, если они уже вошли в русское сознание, в русскую традицию.
И традиция. Мы с вами как-то разговаривали о русских традициях перевода. В России переводчики, это вообще переводческое ремесло, всегда стояло на чрезвычайно высоком уровне. И должен я сказать, что то же самое относится и к переводу оперных либретто. Они очень хороши.
И все-таки язык оригинала, конечно, имеет смысл, потому что музыка, вы же согласитесь с тем, что немецкая музыка связана с немецкой речью, а итальянская с итальянской. И, конечно, речь должна звучать так же, как и музыка. Это совершенно не случайно. Каждый язык определяет свою музыкальную культуру. Поэтому мне кажется, что «Метрополитен» нашла замечательный выход с титрами. И титры решают все проблемы, потому что я, конечно, внимательно слежу за содержанием оперы по титрам. И, в общем, я считаю, что меня это вполне устраивает, потому что я слушаю оперу, максимально приближаясь к тому, что придумал композитор.
И это, по-моему, важно. Обращусь к авторитету, который для меня является таковым, и думаю, что будет таковым и для вас. Это Дмитрий Шостакович, который всегда в разговорах со мной настаивал на том, что оперу надо слушать на языке той страны, в которой эта опера исполняется. Конечно же, в его время субтитры ничего не существовали, а сейчас в Большом это же даже вообще, это плывет поверх сцены, это все довольно удобно.
Да, в БАМе то же самое делают, просто не было такой возможности.
Кармен, я не знаю французского языка, я знаю, естественно, слова эти по-русски, я следил за титрами, которые плыли передо мной. Это был прозаический текст, прозаический перевод. И он меня все время разочаровал по сравнению с тем русским текстом, который звучал в моем сознании.
Это уже второй вопрос. То есть ваш рецепт заключается в том, чтобы вернуть оперу на язык
страны. Я бы был бы сторонником такого
подхода. Знаете, что я бы предложил? Прямо противоположную тенденцию тому, что делают сегодня в опере. Вместо того, чтобы ставить оперы в таком модернистском, аскетическом ключе, я бы предложил вернуть оперы барочное, избыточное, постановочное.
Ну, вот в этом смысле они опять-таки должны учиться у Большого театра.
Я бы сказал, что надо найти нового Дзефирелли и поставить все оперы заново. Самому Дзефирелли 93 года, он же вряд ли что-нибудь нам поставит. Вот найти другого, потому что опера должна быть избыточной, опера должна быть богатой. Само событие пойти в оперу, это должно запомниться на долгие-долгие годы.
Да, ну видите, вот со всех сторон наступает вот эта тенденция глобализации оперного театра. То есть поют на языке оригинала. Это для того, в частности еще делается? Вот тут есть одна заковыка очень важная. Певцам гораздо выгоднее и удобнее учить на языке оригинала, потому что тогда они могут петь по всему миру свою
партию. Да, это вы верно говорите, вот. Конечно.
И поэтому певцы как раз борются за то, чтобы петь на языке оригинала. Что из этого получается? Опять вот этот же самый мой знакомый, он вспоминал, как в его театре в Германии показывали оперу Яначика, «Средства Макрополоса». Опера шла на чешском языке.
Написана по Карлу Чапаку.
Да, ни певцы не понимали языка, на котором они поют, ни дирижер не понимал, ни даже суфлер не понимал, на каком это все языке происходит. Это тоже доводит вот эту тенденцию до абсурда, как любая тенденция в основе своей может быть и справедливая, и разумная, будучи распространенной на все 100%, она приводит к излишествам в данном случае.
Ну а как вы считаете, репертуарная политика, как должна измениться для того, чтобы зал заполнился наконец?
Для меня сюрпризом, конечно, высказывается предложение о том, что ставить вот все одну за другой новые оперы, но для меня сюрпризом стало предложение одного из критиков, почаще как раз именно опера Яначика, замечательного чешского композитора, действительно одного из оперных классиков нового времени, ставить. Но также он предложил чаще ставить русскую оперу, чаще ставить Мусоргского, чаще ставить Прокофьева, чаще ставить Шостаковича. Что касается Шостаковича, то будь я лично, меня заподозрить в недооценке Шостаковича, наверное, трудно будет. Тем не менее, если бы я был бы директором оперного театра, то я бы не злоупотреблял ни носом Шостаковича, ни его же «Леди Макбет» Мценского уезда. Но что касается Прокофьева, который полнее всего, наверное, выразился в опере и балете, симфонии Прокофьева в этом смысле по весу и своему значению, хотя там есть очень замечательные опусы, но все-таки они уступают симфоническому наследию Шостаковича. Но что касается оперы и балета, то здесь Прокофьев абсолютнейший классик. Прокофьевские оперы можно и Дуэнью ставить, и я бы ставил и Семена Катко, и «Любовь трем апельсинам», и «Игрока». Прокофьевские оперы заслуживают того, чтобы постоянно быть в репертуаре каждого крупного оперного театра, и МЭТ в том числе. Но в целом вся эта проблема о незаполняемости МЭТ, она немножко искусственная, и как многое в «Таймс», она вызвана отрицательным отношением к тому, о чем «Таймс» пишет. «Таймс» занимает по отношению к нынешнему руководству «Метрополитен» и к Питеру Гелбу, в частности, негативную позицию, и ему всякое лыко ставит в строку, и предъявляются претензии, по поводу которых не стоило бы так беспокоиться, потому что, вот, скажем, то, что меньше дохода от билетов. Сами же критики «Таймс» в этом же самом обсуждении признают, что доля дохода от билетов в общей стоимости постановки все время уменьшается. Все равно без донора, без спонсора никакая опера существовать не может. Доход от билетов – это последняя статья доходов в бюджете вот такого театра, как «Метрополитен». И особенно беспокоиться по этому поводу не приходится. И мне представляется, что 70 с лишним процентов заполняемости – это очень-очень достойная цифра для такого колоссального зала, для такого колоссального театра, каким является МЭТ. А мы в конце поставим «Кармен», который прозвучит, увы, в данном случае по-французски, и каждый из нас, конечно, будет напевать «У любви, как у пташки крылья».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире июньский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. В Нью-Йорке возобновили балет «Баланчина. Драгоценности». И эта постановка, которая была чрезвычайно популярна в то время, когда она появилась впервые на сцене, была встречена огромным интересом, и много прессы было, много разговоров было о Баланчине и именно об этом балете. Я только что побывал на этом спектакле, к стыду своему, первый раз в жизни, и мне показалось чрезвычайно интересно об этом поговорить, потому что Баланчин сегодня – это международная фигура, это уже не Нью-Йоркский балет, это уже ставится всюду, в том числе и в Москве, драгоценности идут.
И в Мариинском театре.
Баланчин как Лебединое озеро, да, теперь становится всюду. Но при этом балет драгоценности чрезвычайно ведь необычен. Странная идея сама по себе. Знаете, что мне напомнило? Помните, у Достоевского были поющие минералы? Вот тут танцующие минералы.
Хотите, я вам расскажу, как эта идея у Баланчина родилась? Я знаю об этом из уст, как это говорят, верблюда или лошади?
Лошади,
да.
Так вот, это же для скачек.
Да, причем из уст сразу двух лошадей. Я слышал эту историю и от самого Баланчина, и от человека, который, собственно говоря, и подал идею этого балета Баланчину. Это Натан Миронович Мильштейн, замечательный русско-американский скрипач, с которым я сделал книгу разговоров. И он мне говорил, что они одно время в Нью-Йорке жили по соседству с Баланчиным. Баланчин часто к ним приходил. И, как вспоминает Мильштейн, подсаживался к роялю, приходили гости, и Баланчин наигрывал на рояле. Он ведь был очень неплохой пианист. И должен сказать, что одно из самых незабываемых впечатлений в моей жизни, вот у меня есть такие избранные музыкальные моменты, которые я на всю жизнь запомнил. И вот одним из таких избранных моментов было исполнение Баланчины на рояле для двух слушателей, для меня и моей жены Марьяны, 6-й симфонии Чайковского. И это было очень здорово. Так что он был прекрасным пианистом и развлекал гостей Мильштейна. А Мильштейн ему все время говорил, что чего ж ты не поставишь балета, который был бы вот, нью-йоркцам, интересен не потому, что это балет, а по теме своей. Что ты все абстрактные балеты делаешь? И сказал, что вот такой темой могли бы быть драгоценные камни. И познакомил его тоже со своим другом, знаменитым ювелиром нью-йоркским, Клодом Арпелем. Они друг другу очень понравились. И Арпель пригласил Баланчина посмотреть его коллекцию. И он сделал этот балет, который, когда он появился в 1967 году, ну, во-первых, это стало сразу сенсацией, и публика валом валила, а это всегда было очень важно для Баланчина. Он очень внимательно относился к тому, пользуются ли его балеты успехом у публики, и как бы, вот он всегда говорил, я работаю как повар, я делаю вкусные блюда для публики. Но это было и для критики неожиданно, потому что внезапно вот Баланчин, который связывался всегда с таким абстрактным балетом, дал балет, которым как бы там не было никакого сюжета, но в то же время там была вот эта конкретика, драгоценный камень. Там было три части, одну он назвал изумруды, другую рубины, третью бриллианты.
Я не могу смотреть балет, чтобы не придумать за него сюжет, потому что, ну, у меня такая особенность, я всегда должен дать название тому, что я вижу.
Это совершенно справедливое
желание. И для меня вот это три части балета очень символический характер носили. Изумруды под музыку Фаре, у меня было Арнуво. Вот это изысканное начало века, нечто утонченное, как живопись Вато. И там 11 балерин и один кавалер, соотношение как у Иваново-Вознесенске. И их изумительные костюмы, они были действительно все похожи на драгоценные камни, они все это создают изысканное и очень камерное впечатление, именно камерное. То есть мы видим драгоценную шкатулку. Но это Арнуво. А вот следующий балет «Рубины» – это же арт-деко. Это поставлено на музыку Стравинского, которая необычайно энергична. И вдруг мы перенеслись из какого-нибудь Брюсселя 1906 года, или из Риги, которая была столицей Арнуво в то же время, в начале века. Мы перенеслись в Нью-Йорк. Это Бродвей, это энергия, это бешеные ритмы. И это совершенно замечательная постановка, которая противоречит полностью первой. То есть арт-деко и арт-нуво, есть между ними связь, но это связь, которую нужно нащупать зрителю. То есть должен сам выстроить себе сюжет. А вот бриллианты – это уже совсем другое. Это, на мой взгляд, имперский апофеоз. Это такое «Боже царя храни» в балете. Это «Зимний дворец», если угодно. Это то, что представляет себе Голливуд о России. И все это вместе получается такая корона балета. Она необычайно выигрышна, просто потому что оно предельно зрелищно. Хотя Сьюзан Зонта, которая много писала о балетах Баланчина, она всегда говорила о его аскетической сдержанности, о том, что этот балет в первую очередь чистые линии, в первую очередь это форма, в первую очередь это абстрактное содержание. Но мне это показалось, что Баланчин рассказывает историю, и это история балета как такового, то есть это история танца как короны вот этого развлечения.
Вы совершенно справедливо уловили вот эту линию. Тут же ведь еще есть в этом аспект возвеличивания или как бы преподнесения нации. Каждый балет – это своя страна, своя нация. «Изумруды» – это Франция, и все связанное с Францией, французская элегантность. Сам Баланчин говорил, что это Франция моды и духов «Изумруды». «Рубины» – это, безусловно, Америка, но тут очень интересная такая усмешка как бы Баланчина. В качестве американского композитора он представил Стравинского.
По-моему, очень неудачно легло это.
Стравинского, который использовал джазовые тоже мотивы, на которые джаз в свое время оказал некоторое влияние. У Стравинского же есть и «Рэгтайм», и использование джазовых синкоп в его «Истории солдата». В каком-то смысле это автобиографическое как бы такое признание. То есть вот мы, русско-американские художники, Стравинский и я, вот мы представляем в данном случае Америку. Это очень важный элемент для Баланчина, который...
То есть это был вызов своего рода.
Да, потому что когда он приехал в 1962 году на гастроли со своим театром в Москву и Ленинград, то он как бы с гордостью себя презентовал как американского хореографа уже в значительной степени. Хотя, конечно же, свободно говорил по-русски, гулял по Ленинграду, по Петербургу. Своему возмущался тем, что в Казанском соборе там музей атеизма и так далее. Это отдельная тема, визит Баланчина в Советский
Союз. Мы еще вернемся к этой теме, она очень любопытна.
Вот. А «Бриллианты» — это, конечно же, апофеоз, вот, да, если угодно, «Боже, царя храни», на музыку Чайковского. И причем это, конечно же, апофеоз тоже эстетический, и в каком-то смысле это апофеоз, в первую очередь, русского классического танца, той вот академии, из которой вышел Баланчин. Так что вот поэтому как бы зеленое, красное и белое, это зеленое — это Франция, красное — это Соединенные Штаты, Нью-Йорк, правильно, Бродвей, а белое — это императорская Россия.
Знаете, что меня больше всего порадовало на этом спектакле? Вот мы говорили о том, как стареет аудитория «Метрополитен», как надо заманивать молодежь. Так вот, на этом спектакле молодежь заманивать не нужно было, потому что половина зала были молодые балерины. Я даже не знаю, где их столько набрали, но это были просто сотня молодых девочек-балерин, ну, не знаю, 15-18 лет, вот такие вот совсем юные. И они, знаете, как балерин по походке видно.
Конечно.
И как они смотрели на сцену, с какой завистью и гордостью. И я подумал, что будущее Баланчиновского театра, оно живо, если такие девочки сидят в зале. А теперь давайте послушаем что-нибудь из Баланчина, и я предлагаю «Форе», потому что вот в этой первой части «Изумруд» звучит самая красивая, красивая мелодия «Форе», которую я знаю, потому что все остальное у него так среднее. Но одна у него есть мелодия незабываемая.
Это «Сицилиана» из его музыки для Пелиаса и Мелизанда. Это действительно самая популярная и действительно самая впечатляющая тема Габриэля Форе.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части. Американские писатели в СССР. Драйзер. Исторический репортаж Владимира Абаринова.